Глава 17. Каинов круг. Поехал. Грязь, дождь, дымный туман рванули по бокам машины плотными струями. Загребущие лапы дворников сбросили из лобового стекла черные пригоршни мокрого снега. Шипела под колесами мокрая жижа, атмосферные осадки вместе с солью и песком. Обоссанный ад. Наверное, потому что я настоящий патриот, мне никогда раньше не приходило в голову, какой же все-таки здесь скверный климат. Черт бы его побрал. Живут же где-то люди под пальмами, в бунгалах или там бунгалах, а мы в дерьме. Точнее, компатриоты в дерьме. А я в Мерседесе, почти новом, с фирменной шипованной резиной. И здесь, в теплой капсуле его кабины под сладостный педрильный стон магнитофона, полупьяный, я чувствовал себя как пионер-первооткрыватель в рубке планетохода, пробирающегося по неведомой прекрасной планете, слепленной целиком из дерьма на кровяном замесе. Нежно-голубой орбис всегда в багровом мареве террарум, и уличные фонари выбивали из черного асфальтового грунта желто-коричневые гейзеры йодистого снега, слепого, пронзительного, травящего. У живущих под этими фонарями обывателей вырастает огромный зоб, шевелящийся под подбородком мешок вроде килы. Я ехал через обезлюдивший центр. По сторонам проносились невысокие коренастые наши небоскребы, редкие и темные, как пеньки во рту. «Нигде нет караши, столица нашей!» — загласил я, заглушая нежнейший рулады гомосека из динамиков, и от собственного крика становилось легче. Притормозил на красном светофоре. Распахнул лючок бардачка, в самом углу нащупал сверточек. Из целлофанового мешочка вытряхнул, трепицу с холщовой стянул и кожей пальцев прочитал на гладкой кости полустертый почти брайлевский текст. «Капитану В. Асапеге от министра госбезопасности Украины Помешика. Носи этот пистолет всегда и везде, понял? Всегда. И сегодня ночью тоже». Я сказал «всегда», заметно раздражаясь, крикнул Абакумов. Приказ 30-летней давности сохраняет силу, потому что однажды уже сохранил мне жизнь, еще, может быть, однажды сохранит. Вот я и ношу пистолетик от собой или вожу в машине. Маленький браунинг, дамский фасон, никелированный, с чернью, с костяными накладками на рукояти. Надпись почти стерта. Нет, это не рашпиль времени, я сам содрал драчевым напильником письмена с рукояти, когда они утратили свой магический смысл. 30 лет всего прошло. И стоит это совестно называть. Но над содранной дарственной гравировкой несколько ярусов смерти, археологические уровни, геологические пласты. Какие руки держали этот пистолетик? Каких недоступных сейфах он оберегался? Это лежит в бардачке моей машины. Мне все равно девать его больше некуда. И с сегодняшнего вечера старый приказ вновь обретает силу носить всегда и везде. Я мчался через заплеванный грязным мартовским снегопадом город, через центр на Ленинский проспект в гости к своему отвратительному другу Актинии. И привычно легшая на сердце тяжесть никелированного браунинга опускала меня в глубину прошлого, как тянут водолазы на дно свинцовые башмаки. Простенькая машинка, маленькая катапульта из жизни в небытие. Симпатичная вещица, пережившая столько хозяев. Вещи вообще долговечнее людей, но не существует вещей долговечнее оружия. Я ходил безостановочно по длинному коридору, застланному алой ковровой дорожкой, подсвеченному тусклым сиянием бесчетных бронзовых ручек бесчисленных дверей. Я вытоптал брод через этот стоячий ручей венозной крови на третьем этаже конторы, перед входом в приемную вседержителя моей судьбы Виктора Семеновича Абакумова. Я втолкнул в приемную осумасшедшегошегося от страха Миньку. Уже час ходил из одного конца коридора в другой. Останавливаться было нельзя. Стоять в этом коридоре не разрешалось. Через 5 минут внутренний король обратил бы внимание на толкущегося под дверьми министра субъекта. И я ходил, делая сосредоточенное лицо занятого человека, и, достигнув лестничной клетки стороны улицы Дзержинского, разворачивался и устремлялся в другой конец к переходу в новое здание, обращенное к Фуркасовскому переулку. И суетливый до ужаса пробежкой Паркинсоника в обратный путь. Мне было нельзя терять из виду двери приемные. Оттуда должен выйти Минька, может быть, отбившийся от начальства, счастливый или наглый, удрученно разрушенный, а, возможно, уже под конвоем. Я его уговаривал, умолял и грозил. Я пытался объяснить ему и запугать, доказывая, что единственный для него спасительный выход сейчас — помалкивать. Молчать, валять дурака, прикидываться перед министром, будто история с Коганом не завязка огромной комбинации, а случайный эпизод со зловредным жидом, который подох со страха того, что успел многое наболтать. И главное для Миньки спасение, доказывал я ему, не упоминать моего имени. Оттянуть время, а я, мол, секретным меморандумом докажу Абакумову, что Минька делал аккурат, что надо. Я втолковывал Миньке, что мы выполняем сейчас свою маленькую роль в огромной политической игре, и министр будет нарочно делать вид, будто ничего не знает о данном нам задании. Это будет проверка Минькиной твердости и сообразительности. Министр будет просто проверять, можно ли допустить Миньку до разговора с первыми людьми державы. Этот наивный детский лепет, я пытался вбить его тупые, неповоротливые мозги, чтобы выиграть хоть крупицу времени. Бесполезно. Ничего он не соображал. Грех, конечно, был мне сетовать на его глупость в этой ситуации. Будь он поумнее, он бы тем более мне не поверил. Но он не то чтобы не доверял моим словам, он попросту ничего не понимал, ни единого слова, будто я внезапно заговорил с ним по-китайски. И пока Бакумов медленно поджаривал его на адской сковородке ковра перед своим столом, я метался затравленно по коридору, пытаясь найти хоть какой-нибудь выход. А в голову лезла всякая чепуха. Я мечтал, чтобы Абакумов, хоть в память о прошлых заслугах, не уничтожил меня совсем, а разжаловал, бросил в ссылку, в гиблые места, дал назначение, которое вчера показалось мне крахом. Я был согласен ехать куда угодно, на Магадан, проклятую дикую окраину ГУЛАГа, сражить миллионы зэков, в кошмарную жизнь, где жены офицеров берут взаймы друг у друга презервативы и по пользам возвращают богатые владельцы. Я был согласен ехать в Литву или Закарпатье, где все эти бандиты зеленые да бандеровцы еженочно резали и стреляли нашего брата, как курей. Куда угодно, только бы не в наше узилище. Но когда огромная дубовая дверь вышвырнула Миньку в коридор, я сразу понял бесплодность своих мечтаний о службе мелким погорельцам в любой горячей или холодной точке державы. Крах! Полная гибель были написаны на свинячьей Минькиной физиономии. Ни растерянность, ни страх, даже ни удивление. На роже его была пустыня. Столбняк, великий Тетанус, сковал недвижим этого мясного барбоса. Выпучены бессмысленные глаза, связанные с судорогой бледные брыли, недавно цветущий харь. Крах! Полный, окончательный крах, когда ослабнут железные обручи судороги, он разольется прямо здесь, в коридоре, мутной студенистой лужи. Я схватил его за руку и поволок за собой, не сильно, но крепко ударяя его под ребра. «Очнись, очнись, опомнись, кретин, что тебе сказал министр!» Минька перевел на меня бесстрастный взгляд, снул его судака и тихо шепнул. «Он отдает меня под суд! Он кричал на меня!» И от воспоминания об Абакумовском крике его забила дрожь. «Говори, говори!» — толкал я его. «Он кричал, что все это липа, что я все наврал! Он приказал отправляться в административную камеру под арест. Он возбудил служебное расследование. Он велел сдать дело начальнику следственной части. Он кричал, что никакого заговора нет, что он знает чьи-то штучки».
«Ты назвал им мое имя?»
«Да я слова не успел сказать. Он спросил, как только я зашел, где Коган. А когда я сказал, что он сдох, этот жид проклятый, так он и заорал. Сволочь, кричит. Крутовановский выблюдок, гадина, поперед батьки за стол, прятись, оба в тюрьму пойдете.
Мы остановились на личной клетке. Минька продолжал гундосить что-то жалобное, а я, сжав виски руками, быстро, спазматически думал, прикидывал, можно ли просочиться в наметившуюся крошечную щель.
Щель была почти незрима. Не щель, а так крошечная дырочка. Игольное ушко, в которое я должен был просунуть этого обостранного верблюда, пролезть за ним сам, чтобы оказаться в невыразимом прекрасном раю, название которому жизнь. Ра — это жизнь, ей-богу, жизнь, это ей самый лучший рай. Из поверушечного блекотания Миньки я сделал два вывода. Во-первых, Абакумов считает, что существование доказанного заговора против Сталина и всего правительства выгодно не ему, а Крутованову и стоящему за ним Маленкову. Возникновение такого дела каким-то образом мешает ему и его шефу Берии. Это надо взять как аксиому, не раздумывая о причинах данной ситуации, ибо у меня все равно нет надежных сведений из его уровня власти для сколько-нибудь серьезных выводов. Если выживут, то пойму, а нет, тогда и не имеет это никакого значения. Второе. Коли Абакумов в присутствии такого дерьма, как Минька, ремизил и поносил Крутованова, значит, он уже списал нашего дорогого Сергея Павловича из списков действующих лиц и исполнителей. А ведь заключительный спектакль о погребении Крутованова с участием генерала Мешика и моим должен стоять только предстоящей ночью, через 20 часов в кабинете Абакумова. И если Крутованов узнает, что ему уже скроены белые тапочки, он должен проявить сообразительность и пройти по боли моего идиотского кабана Миньки. Надо так, чтобы Абакумов не хватился меня еще несколько часов. «Идем», — дернул я Миньку за рукав. «Куда?» — ошарашенно спросил он, но послушно пошел за мной. «Крутованову». Минька вкопанно замер, и тетанус вновь полностью овладел им. «Зачем? Ты что?» «Мы ему все расскажем. Не бойся, мы пойдем вместе». Мне уже было нечего терять. Опускать обезумевшего Миньку одного было все равно, что бесполезно. «Не пойду, не пойду», — он вяло мотал головой. «Ты меня, гад, и так погубил. Думаешь, я молчать буду на допросах? Я все скажу». «Минька, это твое единственное спасение», — сказал я ласково. «А твое?» — взвизгнул он тоненько. «Ты обо мне сейчас не думай. Я сам о себе подумаю. Я тебе тоже. Пока ты слушал меня, все было в порядке. Ты сам беду навлек. Зачем без спросу полез к министру с протоколами? Пойми, только я могу сейчас тебя спасти. Прошу тебя, делай, как я говорю». Но все уговоры были бесполезны. Менька стенал, охал, причитал, растирал на пухлых щеках свои бесцветные слезы, приклинал день, когда мы познакомились, и ни с какой ковришки не соглашался идти к Крутованову. Меня охватило отчаяние, бесконечное утомление, чувство сродни тому бессильному озлоблению, которое испытывает пловец, старающийся дотащить тонущего до берега, когда тот хватает его за горло, за руки, душит и топит обоих. Ничего не оставалось мне делать, я предпринял последнюю попытку взять его за волосы. «Менька, поступай, как знаешь. Сейчас в административной камере оформят твой арест. Ты ведь последние минуты на воле, и отправят на допрос в особую инспекцию. Ты когда-нибудь видел, как там допрашивают?» Он испуганно вжал голову в плечи. «Ты вдряпался, Минька, в очень серьезную историю, поэтому к тебе применят третью степень допроса. Экстренную. Надо, чтобы ты быстрее все рассказал». «А что мне рассказывать?» «Не знаю, что понадобится Абакумову. Твоя беда именно в том, что ты не знаешь, что надо рассказать Абакумову, поэтому тебя подвергнут экстренному допросу. Ты знаешь, что такое утконос?» «Ну, пассатижи такие с узкими губками». «Да, вот тебе их засунут в обе ноздри и начнут выламывать нос, ты понял?» «Это только начало». Минька закрыл глаза, булькнул горлом, и я испугался, что он упадет в обморок. В полсилы я ткнул его снова в печень, вместо штыря рванул с собой. «Идем, идем. Слушай, что я тебе говорю. Ты будешь просто сидеть. В крайнем случае ответишь на вопросы Крутованова. Я все сам скажу, что надо. Только идем. Время и так кончается». И он двинулся. По-моему, он был без сознания. Мы снова прошли через коридор, застланный алым ковром, мимо страшной дубовой двери приемной вакуума. Я шел, остановив дыхание, потому что если бы случилось то, что совсем недавно свершилось уже здесь, перед этими дверьми, когда вышел мне навстречу подвыпивший, распояска Абакумов повел к себе в кабинет, то сейчас он наверняка повел бы нас с Минькой совсем в другое место. Но пройти иным путем я не мог. Ведь приемные кабинет Крутованова находились здесь же, на этом же этаже, всего несколькими дверями дальше.
Несколько метров, несколько темных тяжелых дверей с ярко наблищенными бронзовыми ручками. Да это естественно, ведь противники в нанайской борьбе не могут состязаться на расстоянии. Вошли в приемную и волоча Меньку за руку, чтобы он не сомлел в последнюю минуту, я сказал дежурному адъютанту: «Доложите товарищу заместителю министра, что по его приказанию прибыл подполковник Хваткин с очень срочным сообщением». Сергею Павловичу было об те поры ровно 35 годков. И уже много лет он ходил в генеральских погонах. Я свидетельствую. Еще 3 десятилетия назад он уже был представителем того стиля огромной власти, который утвердился в наше время как обязательная форма поведения партийного сановника. Наверное, он был единственным боссом в нашей конторе, которому я по-настоящему завидовал и на кого хотел походить, даже внешне. Случайность, стечение обстоятельств, везение или знамени. Крутованов — единственный из руководителей конторы, который не погиб, не пострадал и не исчез, по сей день имеет ранг министра. Но это теперь. А тогда... Тогда он стоял, прислонившись спиной к каминной доске, сложив руки по-наполеоновски на груди, и невозмутимо, покуривая американскую сигарету «Лаки Страйк», слушал мой доклад о заговоре против жизни товарища Сталина и других вождей партии и правительства. Серый твидовый пиджак, широкие модные брюки, шелковая сорочка. Не дать не взять английский сэр крупного калибра, лорд, почтенный эсквайр, господин Антони Иден. На лице его нельзя было прочесть ни возмущения, ни сострадания, ни одобрения, даже особого интереса он не проявлял. Нормальное служебное внимание. Только однажды, когда чуть оживший Минька пытался перебить меня, он бросил ему коротко и холодно, как замерзший плевок: «Сидите спокойно». И вельможно, еле заметно кивнул мне: «Продолжайте». Я продолжал. Я докладывал, я же уписал, я доказывал, называл имена, даты, места, реальные, воображаемые. Я предполагал и анализировал. Я признавал невыясненность многих важных обстоятельств. Я бился за свою жизнь. Неповторимый миг громадного вдохновения в сражении за себя. Какие там фермопилы! Убогая стратегия Аустерлица, вялая душиловка Сталинграда, нелепые выдумки Аталанти предвидений полководцев. Успех или крах всех великих битв зависит от тайного хода карт игроков, разбросавших колоду на этаж выше твоей головы. Любопытно, — обронил Крутованов, отворился от камина и неспешно продефилировал к столу, взял маникюрную пилку и начал аккуратно шлифовать ноготь на мизинце. Воцарилась тишина. Только пилка чуть слышно шоркала, да по кабане сопел рюмин. Та самая пресловутая драматическая пауза на сцене, которая разделяет сумбур завязки и первый логический ход героя. Ход, определяющий весь дальнейший сюжет веселой оперетки под названием «Заговор еврейских врачей» или неудавшаяся попытка отравить великого пахана. Курьез, однако, стоял в том, что пламенная искренность и сдержанная страстность моего рассказа не имели целью заставить Крутованова поверить мне. Равно как и профессиональное серьезное внимание Крутованова не было искренним интересом. Все это было элементами, частями ролей, которые мы добросовестно разыгрывали перед пока еще пустым залом. Крутованов одновременно выступал в качестве антрепренера, вынужденного решать, убедим мы зрителей в правдивости, достоверности, жизненности невероятных трагических коллизий, выдуманных мною, или этот спектакль вообще сейчас не к сезону, не ко вкусам и не к планам развлечения зрителя, того, что заказывает музыку. Мы-то оба понимали, что предстоящий спектакль — чистое творение духа, не имеющее под собой никакого реального основания. И пьес-то самой покамест тоже не существует. Если же гениальная идея, и громовый хаос завязки, который мы на ходу должны развивать, импровизировать и режиссировать, играть. И, глядя на безмятежное лицо этого молодого человека, занятого сейчас только полировкой своих красивых матовых ногтей, я плыл через тишину паузы сквозь вечность, ибо Ни малейшие гримасы и ни крошечной мимикой он не давал понять, сбросит ли он через минуту нас с Минькой, двух жалких, обделавшихся скоморохов с подмостков жизни, или возьмет в свою антрепризу и выпустит на авансцену самого страшного представления истории. Дяк, Динь, это брошена на стол пилка, и мы с Рёминым вздрогнули от неожиданности. А Крутанов спросил нас ровным голосом: «Любопытно знать, почему вы пришли ко мне». Вот тут наше лицедейство и кончалось. Потому что Крутованов все равно мог вступить в игру, только ясно представляя расстановку сил. И никакие хитрости в этом вопросе не имели цены и смысла. Моя воля и хитроумие уж не влияли на мою судьбу. Она зависела от возможностей и планов Крутованова, которые, в свою очередь, были определены позиции игроков верхнего уровня. Глядя ему прямо в глаза, я отчетливо произнес: «Вы единственный человек в министерстве, который может иметь независимую от Виктора Семеновича Абакумова точку зрения». «Да?» — заинтересованно протянул он. И я видел, как у него закипел пузырек вопроса на кончике языка: «Откуда это известно?» Но он сплюнул этот вопросик, задал другой, посущественнее: «Значит, если я правильно понял, у вас-то, безусловно, иная, чем у министра, точка зрения». «Так точно, товарищ генерал-лейтенант. Виктор Семенович не хочет замечать существование обширного, разветвленного еврейского заговора. Я думаю, каким-то причинам ему это невыгодно». Крутованов приятно улыбнулся. Он улыбался долго, все это время, пока доставал из ровненькой, несмятой пачки новую сигарету. Осторожно постукивал ею по столешнице и прикуривал от золотой зажигалки зиппо. И отлетела улыбка только с первой струей синеватого табачного дымка, когда эта струя прямая и острая, как клинок, воткнулась мне в лицо вопросом: «А мне-то тогда это зачем?» Абсолютно равнодушным голосом. Я почувствовал, что остатки моих сил уходят. Крутованов не хочет брать игру на себя. Кто его знает почему? Может быть, опасается, может, силёнок еще маловато, а может быть, считает, что еще не время для его номера. Политика — это лихая штука, и такой прожженный лис понимает, что если предложенная мной партия выгорит, он получит очень много, почти все, но проиграв, он заплатит жизнью. А сдав нас с Минькой Абакумову, он хотя любви министра и не сыщет, враги они навсегда, но мелкие баллы для завтрашней борьбы все-таки наберет. Наши с Минькой черепа пойдут на костяшки счетов большой политики. Двух дураков в кредит. Ах, я мог сказать Крутованову, что в сейфе Абакумова лежит у него кистень, что Пашка Мешко уже прибыл в Москву, что в 3 часа ночи министр ждет нас, что никаких очков Крутованова на мне не соберет, потому что никакой борьбы завтра не будет, а предстоит ему верная гибель. Но сказать этого я не мог. И тут позвонил телефон. Тонкий вызывной зуммер селектора и адъютант сказал картонным голосом динамика: «Товарищ заместитель министра, с вами хочет говорить генерал-лейтенант Фитин». Черт его знает, как бы все получилось и вышло, кабы Крутованов снял трубку и своим обычным вежливо-ледяным тоном поговорил с Павлом Михайловичем Фитиным о накопившихся в их епархии делах и делишках. Но невозмутимый джентльмен вдруг резко сказал в микрофон: «Я занят, ни с кем меня не соединять». Мельком взглянул на меня и сразу сообразил, что допустил промах, ибо в один миг назвал цену своему равнодушию и незаинтересованности, прогнав без ответа начальника Главного управления политической разведки. А допустив ошибку, тут же ее удвоил, унизившись до объяснений мне: «В сортире бы и то доставали меня. Так вы не ответили. Зачем мне заниматься делами, которые министр считает для себя невыгодными, как вы изволили выразиться?» «Ладно. Коли разговор со мной важнее беседы с Фитиным, важнее любых происшествий в нашем шпионском мире, то я вам скажу, уважаемый Сергей Павлович, я полагаю, что они невыгодны Виктору Семеновичу именно потому, что выгодны вам. Попрошу вас точнее сформулировать свою мысль». Очень учтиво наклонил голову в мою сторону Крутованов. «Мне кажется, что раскрытие огромного еврейского заговора против руководителей самих устоев нашего государства не очень радует Авакума. Никогда бы не подумал, что наш Виктор Семенович филосемит», — тонко улыбнулся Крутованов. «Кто бы вообще мог предположить, что наш министр такой юдофил, можно сказать, идейный жидолюб? Скорее всего, Виктор Семенович не любит евреев так же, как и все остальные. Но мне сдается, что он видит угрозу товарищу Сталину стороны группы партийных работников, готовящих огромный заговор. Ленинградское дело — это лишь цветочки, якобы он планирует сорвать в Москве. «Вы так полагаете ли это? Вы это знаете?» Полюбопытствовал он лениво, но воздух из обширного кабинета был сразу вытеснен неслышным жутким сопением схватившихся в смертельной схватке у подножья паханова трона двух главных борцов, финалистов великого соревнования Созидателей мира добра и разума, Лаврентия Павловича Берии и Кутовановского свояка, брудастого трибуна Георгия Максимилиановича Маленкова. «Я полагаю, что знаю», — засвидетельствовал я. А Минька, ослабший от долгой пытки, давно потерявший нить разговора в этой непонятной игре, испытывавший лишь физическое томление от переполнявшего его ужаса, вдруг протяжно по бабе застонал «Ой-ой-ой!» и, опомнившись, испуганно закрыл ладонью рот. Крутованов покачал головой и заметил мне сочувственно: «Ничего, крепкий у вас партнер. Так, скажите мне, пожалуйста, что дает вам основание считать, будто вы знаете о планах Абакумова?» «Информация из первых рук. Точнее, имена, факты». «Нет, Сергей Павлович, этого я вам сказать не могу. Пока. Я уже так выдал вам себя с головой. Какую мелочишку ведь и себе оставить на жизнь не мешает. Вы меня смешите, Хваткин? Неужели вы думаете, вот вам еще что-то может помочь, если ваш рассказ меня не заинтересует?» «Как знать. Как знать, Сергей Павлович. Но я надеюсь, я уверен, что вы заинтересуетесь».
«А чё ж вы так уверены?» — благодушно засмеялся Крутованов и, откинувшись на спинку кресла, пристально посмотрел на меня. «Как на забавное прыгучее насекомое!» Его веселье по краям уже подернулось голубой искоркой злобы. «От того, что моя голова в ваших руках, а над вашей уже висит топор!»
Он долго смотрел на меня, немного наклонив породистую голову с безукоризненным пробором. По его ярко-синим слегка на выкате глазам я видел, что он прикидывает: раздавить меня незамедлительно или пока отложить эту пустяковую процедуру. Но желание яснее увидеть форму мистического топора, висящего над головой, и предполагаемое направление его движения, взяли верх. «Воистину, лучше с умным потерять, чем с дураком найти. О, спасительный кров мудрости! Благодаря ей мы до сих пор живы, а все остальные умерли, все!»